Примерно через час самолет стал снижаться над огромным городом, полным огней, и сел в аэропорту, который, казалось, тянулся до самого горизонта. Самолет пристыковался к очередному рукаву шлюзу. Их провели в аэропорт, напоминающий космопорт, из которого они прибыли. Гигантские комнаты из стекла в стальной оплетке, все огромное, утилитарное и унылое. Таможню они миновали через боковую дверь, служащие жестом велели проходить, делая вид, что их не замечают. Из зала выдачи багажа они тоже прошли через боковой выход. Потом сели в микроавтобус. Фред и Ци пристегнулись рядом на заднем сиденье. Те трое, что сопровождали их из космопорта, заглянули в микроавтобус и отошли. Машина тронулась. В том же Атта ехала сама по себе. Человек впереди выглядел больше как кондуктор или охранник. Темнело. Мир за окном превратился в полосы фар и габаритных огней. Ци наклонилась вперед, чтобы поговорить с их провожатым. Она задала несколько вопросов, но тот не ответил. «Куда мы едем?» — спросил ее Фред. Она не удостоила его ответом. Микроавтобус попал в пробку и замедлил ход. Фред выглянул в окно. Он трижды бывал в Пекине по работе, но это не помогло определить, там они сейчас или нет. «Что вы им сказали?» «Сказала, что их ждут большие неприятности». «И что?» «Думаю, они захотят от нас избавиться».
«Избавиться?»
«Звучит паршиво».
«Посмотрим».
«Может, выпрыгнуть?» В эту секунду они как раз остановились у светофора.
«Мы заперты».
«Так вы думаете, тот человек нас отпустит?»
«Высадит из машины». «Да, думаю, он просто хочет убедиться, что все в порядке».
Фред пожал плечами. «Как скажете».
«Да, именно так».
Целый час они тащились по пробкам. На одном дорожном указателе под большими китайскими иероглифами было написано по-английски «Вторая кольцевая дорога». Микроавтобус пересек широкий бульвар. Ци вступила в разговор с провожатым. Наконец микроавтобус остановился. Провожатый что-то сказал, щелкнул дверной замок.
«Пошли», — сказала Ци.
«Что происходит?» — спросил Фред.
«Просто пошли».
Они вышли из микроавтобуса и перешли через дорогу, потом пересекли старый каменный мостик через узкий канал, бегущий в каменной расселине глубоко под уровнем улицы. По идущему вдоль канала тротуару прогуливались под прохладным звездным небом прохожие. Ци заглядывала в большие окна протянувшихся по улице клубов. Внутри забитых народом помещений играли маленькие группы музыкантов. Клубы перемежались ресторанами, чьи посетители были поглощены своими горячими блюдами и болтовней. Ци повела Фреда в ближайший ресторан, пригнув голову. Почти над всеми дверьми висели камеры слежения. Подобные же черные коробочки, словно плоды, свисали с ветвей старых узловатых деревьев над тротуаром.
«Куда мы пойдем?» — неуверенно спросил Фред.
«Тут есть одна вафельная», — сказала Ци.
«И разве камеры вас не опознают?»
«Владельцы скармливают камерам фальшивые данные».
«И им это сходит с рук?»
«Взятки. Есть люди, которые хотят остаться незамеченными, и люди, принимающие взятки, чтобы другим удавалось оставаться незамеченными».
«Это далеко?»
«Прямо за углом».
«Хорошо. А что там произошло? Почему нас отпустили?»
«Они испугались», — мрачно рассмеялась Ци. «Никто не хочет со мной связываться. Это слишком дорого им обойдется. Вот что я им сказала. Напомнила, что с ними случится, если я буду у них, когда меня обнаружат отцовские люди».
Ее лицо посуровило, и Фред заметил это с содроганием. Он вдруг понял, что она человек из другого мира. Потом Ци посмотрела на него и снова засмеялась.
«Никому не хочется, чтобы его семью схватил мастер пыток, как во времена династии Мин».
«А такое возможно?»
«Что думаешь, сейчас уже не пытают? Ты разве не американец?»
«О чем это ты?»
Она уставилась на Фреда. «Наверное, о том, что вы научились это игнорировать».
«Даже не знаю, что сказать».
«Уж точно не знаешь».
«Но я заметил, что ты их напугала».
«Это было легко. Никто не хочет перебегать дорогу моему отцу».
«Он так могущественен?»
«Да, и дело не только в нем. Хотя он привык добиваться своего. Но его служба безопасности, вся служба безопасности партийной верхушки, люди опасные».
«Ты поэтому сбежала на Луну?»
«Хотела уехать подальше, это да. Так я и сделала. Там я и от своей охраны удрала. Это было куда сложнее, чем сбежать от тех людей, которые нас недавно удерживали.
Как видно, ты хорошо научилась сбегать.
Еще как, много практиковалась.
Это как?
Меня держали в швейцарской тюрьме.
В швейцарской тюрьме? Пораженно повторил Фред.
В школе-пансионе, объявляет она. Ци явно позабавила, что Фред воспринял ее слова буквально. Очень закрытой.
И ты оттуда выбралась?
Трижды.
Впечатляет.
Ну, дважды меня ловили.
В наши дни, наверное, трудно скрыться, предположил Фред. Вот сейчас, например, повсюду камеры.
Но они посылают изображения по разным адресам. Система хаотична.
А если камеры пошлют наши изображения не туда?
По ночам они все равно паршиво работают. Только походку могут засечь, так что лучше ее изменить.
И долго это будет продолжаться?
Недолго. Но друзья нам помогут.
Нам? Спросил Фред.
Ты мне поможешь?
Ци остановилась, и он вместе с ней. Когда она бросила на него взгляд, Фред отвернулся.
«Дзян рассказал, что с тобой случилось», — сказала Ци. «Тебя использовали для убийства, судя по его словам, и если те, кто тебя использовал, снова тебя схватят, то наверняка убьют».
«Но я ничего не помню».
«Они этого не знают».
«А ты не могла бы доставить меня в американское посольство?»
«Именно там тебя и будут искать. А ведь меня тоже ищут. И эти люди знают, что я была с тобой, когда нас отпустили. Так что будут присматривать за посольством».
«Может, я сам туда доберусь?» — предложил Фред.
«А ты сумеешь?»
Он неуверенно озирался. При взгляде на его лицо Ци хохотнула.
«Нет», — сказала она, — «мне придется тебя туда провожать. Но мне нужно спрятаться. Так что если хочешь добираться туда самостоятельно, давай. Но если останешься со мной, я тебя спрячу. Так ты скроешься от тех, кто тебя ищет, а мои друзья разберутся, кто тебя использовал, и это тебе поможет. Даже мне, вероятно. Это даст мне дополнительный рычаг».
«Но я ничего не помню».
Она вздохнула. «Они этого не знают. Ну давай же, раскинь мозгами».
«Рычаг для чего?» — спросил Фред, пытаясь ухватить ее мысль.
«Просто рычаг. Идет борьба, и дополнительные рычаги могут пригодиться. А пока что я предлагаю тебя спрятать, так что если идешь, то пошли».
Фред ощутил весь вес земной гравитации. Он был сбит с толку, не знал, что и думать. Над ним словно насмехалась его же привычка считать, что все решения в мире постоянно находятся в ожидании коллапса волновой функции. Да, мир — это туман вероятностей. Да, можно узнать лишь часть правды, принимая решения по поводу собственных действий. А теперь самое время принять решение.
«Так куда мы идем?» «Сначала в вафельную».
«И где она?»
Ци даже не посмотрела на него. Она шарила глазами по улице, потом вцепилась в его руку и потащила за собой, как непослушного ребенка, мимо баров и ресторанов по темному переулку. Как догадался Фред, это был Хутун, переулок с жилыми домами в старом стиле, такой узкий, что могла протиснуться только маленькая машина. Низкие крыши из серой черепицы, загнутые на концах. Огромные железные заклепки на больших красных дверях, встроенных в стены. Все заросло мхом, пыльное и древнее. Здесь не было заметно камер, хотя, конечно, крохотные камеры понатыканы везде, даже здесь.
Из Хутуна они вынырнули на очередной широкий проспект. Мимо катилось море машин, каждая пыхтела совсем тихо, но в массе это создавало гул, будто от огромного холодильника или улья. По выделенным полосам ехали автобусы-гармошки, как наземное метро. Удивительно было наблюдать их в центре этого столпотворения велосипедистов, настырно протискивающихся вперед. Ци и Фред прошли между двумя домами и после долгого ожидания у светофора пересекли широкую улицу, напоминающую американские скоростные шоссе. Потом миновали еще одну улицу. Фред все пытался удлинить шаг, как посоветовала Ци. Из-за этого он постоянно спотыкался, и Ци тянула его за руку. Увеличение гравитации и недавнее отравление вгоняли его в землю как молотком. Наконец, Ци втолкнула его в двухэтажный ресторан со стеклянной витриной. Внутри был большой открытый зал, а в глубине — балкон, с которого открывался отличный вид. Зал с высоким потолком загромождали старинные люстры, висящие на разных уровнях, в основном антикварный хрусталь, но еще несколько крупных деревянных колец и мобилей из черного стекла,
а также пыльные и потрескавшиеся зеркальные шары. Все это придавало заведению своеобразный шик. Ци сказала что-то женщине в дверях. Та всполошилась и побежала вглубь ресторана. Потом повела Фреда наверх по широкой стеклянной лестнице, они уселись за длинным столом. Все посетители могли поднять головы и разглядеть их. Фред чувствовал себя как на ладони и старался еще меньше обычного смотреть на окружающих. Ци сделала заказ, и когда официантка принесла вафли, полила свою порцию зеленым сиропом и принялась за еду. Фред взял свои вафли с кленовым сиропом и взбитыми сливками и внезапно почувствовал, что проголодался. Он пытался обдумать положение, но ничего не выходило. «Ты ощущаешь гравитацию?» — спросил он Ци. Она кивнула и проглотила кусок вафли. «Это не особо приятно», — призналась она. Они сидели за длинным общим столом. Примерно через полчаса рядом уселась молодая пара. Ци продолжила есть, как ни в чем не бывало. Потом заговорила с ними по-китайски. Похоже, представилась, и они немного поболтали. Просто вежливый разговор за столом. Вероятно, так принято в Пекине, решил Фред. Несмотря на страшную скученность, люди вели себя дружелюбно. Это характерно только для Пекина или для Китая в целом? Незнакомцы ни с того ни с сего болтают друг с другом. Просто удивительно. Но тут Фред вдруг увидел, что люди, с которыми беседует Ци, хотя и выглядят незнакомцами, на самом деле немного дрожат. Фред заметил их нервную оживленность. Они искоса бросали взгляды на Ци, как будто более долгий взгляд спалит их сетчатку. Что это значит? Кто она? Парочка сняла свои браслеты. Девушка поднесла свой к лицу Фреда и сделала снимок, а потом приложила устройство к маленькой коробке в кармане куртки. Потом подвинула оба браслета Ци, та схватила их и сунула в карман. Затем она резко поднялась и что-то сказала, а потом повела Фреда вниз, мимо облака люстр и на улицу. Они ушли, не расплатившись, насколько понял Фред. Он спросил об этом Ци, пока они спешили по очередному запруженному народом тротуару. Она нетерпеливо помотала головой. «Заплатят мои друзья», — объяснила она. «Так это были твои друзья?» «Да, они организовали нам билет на поезд».
«На поезд?»
«Я же говорила, нам нужно где-то хорошенько спрятаться».
«А почему они тебя не боятся, как те люди, которых ты уговорила нас отпустить?»
«Может, и боятся».
«Тогда почему они тебе помогли?»
«Мы из одной группы, работаем вместе». Ци с любопытством взглянула на него. «А ты разве не работаешь с другими людьми?»
«Что?»
Ему пришлось задуматься над этим, пока он шел за Ци по тротуару под широкими пыльными деревьями. Работодатели ставили ему задачи, и он в меру возможности их выполнял. Они принимали результаты его усилий и давали новые задания. Фред устраивал мозговые штурмы вместе с коллегами и давал им советы, а время от времени его посылали активировать квантовый телефон, главным образом, когда остальные сотрудники были заняты, но он это умел и потому этим занимался. Так что же она имела в виду, говоря о работе с другими людьми? Фред так и не понял. И снова они очутились на переполненных улицах, хотя настал уже поздний вечер. Между принесенными с запада облаками сияла луна. Невозможно поверить, что всего несколько дней назад они были на этом белом шаре. Теперь луна освещала широкие бульвары с парочками и людьми, которые вышли прогуляться прекрасным летним вечером. Фред и Ци оказались у изогнутого канала, лунный свет лег на черную воду волнистой линией. «Когда-то это была часть второй кольцевой дороги», — сказала Ци, спеша вдоль канала. «Сначала вместо дороги здесь была река, впадающая в большой канал. Теперь здесь снова канал».
«Выглядит неплохо».
Она на мгновение остановилась и посмотрела на воду. «В общем, некоторые каналы вернулись обратно. Это часть движения «Зеленый Пекин». Лян Сычен порадовался бы».
Лян Сычен, 1901-1972 годы. Китайский архитектор, историк китайской архитектуры. Участвовал в проектировании здания ООН в Нью-Йорке и работал по городскому планированию Пекина.
Он боролся за эти каналы и проиграл.
«Выглядит красиво».
«Дело не только в красоте. Во времена моего детства жить здесь было попросту опасно. Сумерки уже днем, а по ночам бело от дыма. Воздух буквально можно было жевать, он пожирал твои глаза. Многие из-за этого умирали. И тогда занялись очисткой. либо создать новый Китай, либо умереть. Так стоял вопрос.
Фред посмотрел на ее лицо, залитое лунным светом, пытаясь разгадать выражение. Гордость или меланхолия? Злость? Фред и раньше был не мастак читать по лицам, а теперь под грузом обстоятельств его мозг затуманился так, что усилия были совершенно напрасны.
«А почему ты снова в бегах?» — спросил он.
«Мне кое-что нужно», — ответила она.
«Ясно. Напрасные усилия». Фред сдался. Они долго стояли у какой-то стены, так долго, что луна перебралась на запад от рассекающей ее пополам ветки.
«Мы кого-то ждем», — догадался Фред.
«Чтобы попасть на поезд».
«И куда мы поедем на поезде?»
Она не ответила. Фред подавил желание продолжать расспросы и постарался удовольствоваться одним ее видом, как частью неожиданной ночной красоты старого Пекина. В прошлые визиты он почти не выезжал за пределы шестой кольцевой, а там доминировали небоскребы и индустриальные зоны. Теперь же, когда на деревьях зажглись круглые бумажные фонари, отражаясь на спокойной воде, а рядом с каменным драконом на стене у канала возник бумажный дракон, Фред, казалось, переместился в Китай из сказаний. Ци всмотрелась в противоположный берег канала.
«Что-то не так?» — спросил Фред.
«Там Чао Яньцзюньчжун», — сказала она.
«Полицейские?»
«Нет, обычные люди, дружинники. Они анонимно доносят полиции через браслеты».
«Откуда ты знаешь?»
«Сужу по их очкам. Обними меня».
Она придвинулась ближе и зарылась лицом в его плечо. Пораженный Фред прислонился щекой к ее волосам и вдохнул их запах. Слабый запах жасмина или еще какого-то цветочного шампуня. «Они могут понять, что ты их засекла?» Прошептал он ей в ухо, как будто что-то романтическое. Фред чувствовал прижимающуюся к нему грудь и большой живот. Ци обняла его за плечо и шею. Он ощущал ее тепло.
«Не знаю», — приглушенно ответила она. «Нам бы лучше убраться отсюда в другую сторону. Повернись ближе к каналу и подыграй мне».
Ци повернулась, и Фред выполнил ее указания, склонившись над ней и бормоча какие-то глупости.
«У тебя есть западное имя?» — спросил он. «Которое ты использовала в школе. Что-то в таком роде».
«Шарлотта», — ответила она.
«Шарлотта», — повторил Фред, выдохнув имя, как строку из песни, пока они спешили вдоль канала.
Он закрывал ее как мог, а Ци смотрела, куда они идут, и направляла его подальше от прохожих. У конца канала они свернули направо и оказались на узкой темной улице, где ускорили шаг и до перекрестка уже бежали, взявшись за руки. И снова Ци повела его, потащила сначала направо, потом налево и, наконец, на петляющую улочку. Тусклые фонари соперничали с луной, отбрасывая темные тени. Они подошли к огромному зданию, протянувшемуся на 3 или 4 квартала.
«Придется подождать», — сказала Ци, взглянув на браслет. 15 минут».
«Кажется, за нами не следили».
«Ты не можешь знать наверняка. У меня чип, так что придется дождаться, пока мои друзья это не исправят».
«Заменят чип?» — с недоумением спросил Фред.
«Поменяют в чипе запись о билете на поезд».
Ее хмурого взгляда хватило, чтобы пресечь любые расспросы, по крайней мере, пока. Это периодически возникающее выражение лица Ци немного пугало Фреда. На станции сливалось множество шумов, шипение, свист и гул, как на электростанции, а на фоне этого океан голосов и звон колокола. Наконец Ци взяла Фреда за руку и надела ему один из браслетов, которые оставили ее друзья.
«Пора», — сказала она. «Ты со мной, а говорить буду я.
А если мне зададут вопросы на английском?»
«Скажи, что ты со мной», — велела она и потащила его дальше.